Всем не хворать, потому что здоровье и силы нам понадобятся. Сегодня мы не станем разбирать никакую книгу, а пойдем от противного. Не секрет, что читать литературные произведения все-таки полегче, чем писать. С этим, я думаю, никто спорить не станет. Многие ли из вас могли осилить хотя бы школьные сочинения? В то, что именно вы могли, я верю. Но для всех остальных создание текста – это тяжкий труд. А между тем, сейчас я попробую доказать, что написать вполне читабельную историю сможет каждый. Начнем с такой короткой формы, как рассказ. Но хотя бы потому, что на рассказ нам потребуется гораздо меньше времени, чем на роман. Так что доставайте из ящика стола тетрадку с ручкой и поехали. Кстати, если прямо сейчас у вас нет возможности проявить себя в литературном творчестве, вы всегда можете переслушать этот подкаст в более подходящее время. Есть мнение, что хороший рассказ написать труднее, чем хороший роман. Оставим этот спорный тезис на совести его автора, а я вам скажу, что рассказ создать куда легче уже потому, что сюжетная линия в нем, как правило, одна. Более того, состоит она из одного ключевого события, тогда как в романе или даже повести этих событий может быть очень и очень много. Так что требования к объемам памяти, в том числе оперативной, у рассказа и романа отличаются просто на порядке. А все мы знаем, что думать больно, особенно когда дело касается совершенно нового для нас занятия. Как видите, я вроде бы растекся мыслью по древу, но на самом деле наш урок уже начался. В тетрадке прямо так и корябаем «многословность». Ставим тире и пишем «харам». В том смысле, что смертный грех для автора текста. Слова и фразы, которые повторяют значение уже сказанного, искусственные красивости, уточнения, вот это вот все, зло в чистом виде. Если в романе читатель еще и может не утонуть в болоте многословности, то у рассказа берега обрывисты, любая тягомотная трясина, и пациента уже не спасти. Так что первое, что запоминаем и не забываем никогда – краткость. Краткость и точность. Короче, перестаем жевать сопли и пишем по делу. Все отложилось в мозгу. Кстати, метафоры про сопли и трясина – это тоже инструменты писателя. Яркие, тем более провокационные образы запоминаются лучше. Так что даю установку. Шмыгнули носом, вспомнили про вред многословности. Поехали дальше. Второй пункт, на котором заострим внимание – залог. В русском языке два залога – действительный и страдательный. Причем действительный от слова «действовать», так что правильно было бы назвать его действующим. Чтобы не углубляться в дебри теории, покажу на примере. Смотрите, у нас есть два персонажа. Назовем их Леня и Гаврила. Имена эти тоже неспроста, но об этом позже. Ситуация. Гаврила убил Леню лопатой. Опишем ее в страдательном залоге. Леня был убит Гаврилой путем нанесения удара лопатой по голове. Какой-то отчет пресс-секретаря районного ВВД не находите? А теперь давайте напишем это же в действительном залоге. Гаврила ухватился за черенок лопаты и проломил Лене череп. И добавим. Леня упал, сознание его угасло. Давайте разбирать. В первом случае действие у нас какое-то аморфное. Субъектом предстает Леня, которого убили. Я уже не говорю про общую искусственность, фальшивость фразы. Во втором варианте субъектом выступает Гаврила. И действует он более чем активно. Хватает, даже не поднимает, не берет, а именно хватает лопату. И он же проламывает ею череп оппонента. То есть не череп был проломлен, а конкретный персонаж проломил его. Если вы заметили, для продолжения активности я добавил еще одно короткое предложение. Леня упал, сознание его угасло. И снова субъект действует. Падает. И даже сознание, ставшее вторым подлежащим, тоже активно. Оно угасает. Само. Не его погасили, оно само угасло. Улавливаете? Вот теперь записываем. Действительный залог – хорошо, страдательный – плохо. Сейчас кто-то скажет, так, стоп, все эти правила хороши, но относятся они к улучшению уже готовой истории. Но как мне придумать рассказ, если я этим никогда не занимался? Скажу так, историю можно слепить буквально на ровном месте. И это может сделать каждый. Это факт. Я много раз давал задания самым различным людям, и они справлялись. Всегда. Вы еще не забыли про наше происшествие, где Гаврила угробил Леню? Ведь каждый сумеет придумать такую ситуацию, верно? Потому что нет ничего проще. Кстати, я обещал кое-что объяснить про выбор имен персонажей. Поэтому вот следующее правило. Имена должны быть максимально непохожими. Что мы имеем с нашими героями? Гаврила. Три слога. Причем первый слог гавкающий, второй рычащий, и только в третьем мы немного сглаживаем избыточную агрессию в этом звуковом ряде. А теперь Леня. Всего два слога, причем оба согласных звука мягкие. И, конечно же, никаких Г и Р. Исходя из этого, даже если бы не знали, кто кого убил, мы бы догадались, что Леня – добряк, а Гаврила – злодей. Итак, Гаврила убил Леню. Лопатой. На самом деле у нас просто уйма вариантов сюжетов. Требуется лишь задать вопросы. Почему он его убил? Делили бизнес? Ревность? Месть? А почему именно лопатой? Просто подвернулась под руку, или же для Гаврилы лопата имеет какое-то сакральное значение? А может, он вырвал эту лопату из рук Лёни? Кстати, если мы обозначили только этих двоих персонажей, это не значит, что рядом не было целой футбольной команды. Или девушки. Или ребенка, а то и вообще собаки. Давайте я выберу, что убийство произошло из ревности. А вы выберите свой вариант. Можете из предложенных мною, а можете придумать что-то свое. И в моем рассказе, помимо этих двоих, будет фигурировать девушка. А что будет у вас, выбирайте сами. Сразу скажу, что вот эта постройка сюжета не заготовка. Я прямо вот сейчас вот сходу сочиняю историю, можно сказать, в прямом эфире. У меня не было даже приблизительной темы или идеи. Так, едем дальше. Раскладываем детали конструктора. Лёня, Гаврила, девушка, пусть это будет Маша, лопата, ревность. Уже неплохо. Теперь следует таки решить, почему именно лопата. Первое, что пришло в голову, накопать червей. Не спрашивайте, почему, я импровизирую. Наверное, Лёня с Машей поехали на рыбалку. Да, так бывает, чем не романтичное времяпрепровождение. Тем более, что знакомы они совсем недолго, а лет обоим немало, скажем, под 40. У каждого за спиной огромный бэкграунд, и самое время отбросить все и погрузиться в новые отношения с новыми декорациями. Конечно же, Маше противны все эти червяки, и она кривится, когда Лёня вынимает очередного и укладывает в банку. Лёня же специально смакует и комментирует каждого добытого червя, может быть, даже имена им дает. В общем, характер и отношения персонажей мы выявляем как раз на этом этапе. Тут самое время придумать характерные и временами повторяемые фразы или присказки и вложить их в уста наших героев. Но тут главное не переусердствовать, не надо лепить присказку на каждую фразу. Так, сделано. Теперь нам нужен конфликт. Окей, вот он. Представляем ситуацию. На поляну возле речки выруливает машина. Крутой такой внедорожник с лебедкой, прожекторами на крыше и вот это вот все. Сразу видно, что за рулем кто-то непростой. Из салона выбирается немаленьких габаритов дядька и с презрением взирается на копателей. Разумеется, это Гаврила. Ну, мы понимаем, рассказ у нас короткий, все должно быть очень лаконично. Секунду спустя Гаврила и Маша узнают друг друга. Маша бросила его 5 лет назад и все эти годы пыталась стереть из памяти. Потому что Гаврила настоящий монстр. Или абьюзер, если вам угодно. Гаврила, в свою очередь, видит, что его бывшая, которая так подло его бросила и сбежала, нашла себе какого-то доходягу на ржавой Ниве. Но ведь все просто, верно? Вот он конфликт. Причем классический и при этом в интересном антураже. Далее следует перепалка между бывшими. Очумевший Леня сначала не вмешивается и скрипит шестернями мозга, но потом таки влезает, а между тем мы помним, что у него в руках лопата. Гаврила презрительно толкает Леню, показывая, какое тот ничтожество, и собирается его проучить, ведь тот увел его подругу. Потасовка. Гаврила вырывает у Лени лопату и разрубает тому череп. Маша наблюдает, как у Лени выпадает один глаз, а внутренности черепной коробки вываливаются ему под ноги, похожие на вытряхнутую из миски разваренную кашу. Ну, живенько же получается. Только теперь нам надо выяснить, кто у нас тут главный герой. Если вначале мне представлялось, что это Леня, то теперь вижу иначе. Главный герой, а точнее героиня, это Маша. Теперь мы можем углубиться в ее переживания и показать флешбеки из ее жизни до знакомства с Леней. А еще нам надо чем-то закончить нашу историю. Потому как пока что она словно зависла над обрывом. Маша должна либо избавиться от Гаврилы, либо же стать его пленницей. Да-да, такой вариант тоже возможен, и тогда мы изначально пробуем выстроить рассказ таким образом, что, например, некий прохожий подбирает под окном какого-то строения тетрадку, где дрожащей рукой написана эта история. Маша теперь живет в заточении, единственное, что смогла, украдкой исписать несколько страниц тетради и выкинуть ее в окно, в надежде, что кто-нибудь прочитает и обратится в полицию. А можно сделать по-другому, немного продолжив экшен. Пока Ленина тело еще только заваливается на бок, а Гаврила ничего вокруг не видит от нахлынувшего адреналина, Маша поднимает ком земли, разминает его пальцами и швыряет Гавриле в лицо. Тот временно слепнет, а Маша бежит, куда глаза глядят. Выбегает на дорогу, ловит попутку и спешит скрыться. Или рассказывает о произошедшем водителю, и тогда лучше сюжет начать именно с этого момента, постепенно раскрывая историю. Я думаю, подобные ходы вы могли видеть в некоторых фильмах. Как видите, вариантов масса, и придумать их не стоит никаких усилий. Ну, почти никаких. Так что, по сути, сюжет у нас готов. А теперь коротко о редактировании уже готового текста. Это нужно, чтобы рассказ получился более читабельным, то есть приятным для восприятия. Это тоже лучше сделать под запись. Где там ваша тетрадка? Первое. Избегайте длинных предложений. Если предложение можно разбить на два, разбивайте. После этого перечитайте снова. Одну из частей тоже можно разделить? Ну так just do it. Второе правило звучит так. Главное слово ставим в конце предложения. Наверное, вы много раз слышали, что в русском языке, в отличие от некоторых других, порядок слов в предложении не важен. Так вот, это не совсем так. В устной речи мы можем расставить смысловые акценты с помощью интонации. Но в письменном виде интонацию можно передать разве что значком ударения. В определенных случаях это делают, но сейчас об этом не будем. Давайте лучше сравним три предложения. Первое. Гаврила убил Леню. Второе. Леню убил Гаврила. Третье. Гаврила Леню убил. Давайте сами посмакуйте эти три предложения. Думаю, вы уже сами начали понимать, но все-таки проговорим. Итак, Гаврила убил Леню. Главное слово, как мы помним, находится в конце. А это значит, что нам сообщают, что Гаврила убил именно Леню, а не Машу и уж тем более не Ибрагима. Все зафиксировали? Второе предложение. Леню убил Гаврила. Тут у нас главное слово Гаврила. А это значит, бедного Леню на тот свет отправил не Гоги, не Армен, а очень даже Гаврила. Третье предложение. Гаврила Леню убил. Как легко догадаться, тут ключевое слово «убил». И это значит, что поднадоевший нам Гаврила бедного Леню не просто там оскорбил или покалечил. Нет, он лишил его жизни. И в конкретном случае автору нужно донести именно эту мысль. Советую вам не просто запомнить, а прочувствовать это правило. Покатайте его из одного полушария в другое. Насладитесь его абсолютной идеальностью. Закрепим. Или закрепим. Главное слово ставим в конце предложения. Третье правило редактирования. Не забываем про локацию. О чем это я? О том, что вы-то там себе уже напредставляли, как рядом с героями шумит речка, на соседнем дереве каркает ворона, а воздух влажный и наполненный ароматами полыни и цветущей липы. Да вот только это все есть лишь у нас в голове, а читатель в нее влезть не может. Он имеет дело лишь с буковками, поймите. Поэтому нам нужно потрудиться и показать антураж, место действия, локацию, показать именно буквами. Пожалуй, для начала этими правилами редактирования и ограничимся. Потому что даже соблюдение этих трех хватит, чтобы сделать ваш текст намного более легким для восприятия. А это значит, что читатель не отложит его после первого абзаца, а дочитает до конца. Главное, чем хороши правила редактирования, во время написания рассказа о них можно смело забыть. Мысль бежит, наши пальцы едва за ней успевают, так что самое главное записать как есть. А уже после того, как рассказ дописан, ничто не мешает нам налить кофейку, откинуться в кресле и неторопливо и вдумчиво заняться перечитыванием и правкой текста, сверяясь с этими тремя правилами. Если не записали, самое время сделать это сейчас. Первое правило. Избегайте длинных предложений. Второе правило. Главное слово ставим в конце предложения. Третье правило. Не забываем про локацию. Теперь вы точно знаете, как на ровном месте придумать, написать и отредактировать короткую историю. Конечно, это самые крохи из громадного вороха писательских премудростей. Но в одной беседе охватить их все просто нереально. А я предлагаю вам взять и написать короткий рассказ про наших Леню и Гаврилу. Я уверен, даже если эту историю будут писать 100 человек, мы получим 100 разных сюжетов. Мне было бы очень интересно прочитать, что получилось у вас. На сегодня у меня все, тем более, что с непривычки говорить вслух голос заметно подсел. Услышимся в новых подкастах, а с вами был Андрей Лыков. Пока!